Братья и сестры, моя проповедь будет о благословении. Хотя невозможно за 15-20 минут исчерпать эту тему, и даже если бы мы неделю рассуждали о благословении, это такое богатство, что невозможно о нем рассказать. Просто некоторые фрагменты этой темы. Книга Бытие, 12 глава. Я прочитаю первые три стиха и четвертый стих. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». И пошел Авраам. Я прочитал короткий текст, но сколько раз упоминается там слово «благословлю». Это мы уже знаем историю Авраама, нам уже как-то, ну да, легче. А вот представьте, впервые Бог обращается к Аврааму, начало истории всей, и говорит: «Авраам, иди». И начинает чуть ли не через каждые несколько слов: «Благословлю, благословлю, благословлю». Братья и сестры, что такое в нашем понятии благословение? Я уверен, особенно у молодежи, это такое понятие – это все хорошо. Это все успех во всем. Это благо со всех сторон, здоровье, материальное благо. И мы иногда говорим: вот Бог благословляет его, ты смотри, все у него хорошо. Может быть, Авраам так и думал. И еще Бог, знаете, как сказал: и будешь ты в благословении. Это вот кто-нибудь, ну, попадали мы в туман, да? Туман. На машине шофера попадали. Вперед плохо видно, сзади точно так, и вверх, и в стороны. Ты в тумане, окутан. И вот Господь говорит: ты будешь в благословении со всех сторон. Авраам подумал: пойду, и пошел. Мы думаем: конечно, если бы нам так сказали, и мы бы пошли. Но давайте мы короткие фрагменты посмотрим из жизни Авраама. Бог обещал ему: иди. И сказал: от тебя, Авраам, произведу потомство, и будет оно настолько великое, что его нельзя будет сосчитать. Конечно, Аврааму это понравилось. И он пошел, мечтая о благословении. Друзья, вот приносим мы маленьких детей для того, чтобы в церкви благословить. Ну, я не раз совершал молитву такую. Слышал молитвы других братьев. Вот держит ребеночка и говорит: Господи, благослови его. И дальше что говорит? Дай ему здоровье, храни его от всяких увечий, дай ему разум, чтобы он познавать мог мир, познавать тебя. Когда вырастет, чтобы был членом церкви и спасенным человеком, благослови родителей, чтобы они его мудро воспитывали. Я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь из служителей сказал: Господи, пошли ему страдания, пошли ему болезнь. Никогда не слышал. Тем не менее, почему-то сопровождает по жизни нас и страдания, и болезни, и переживания. Мы о них не просим, а Бог их дает. Почему? Братья и сестры, это тоже благословение. Неуют в жизни – это тоже благословение. Однажды в нашу церковь переехала с севера семья одна. Стали ходить родители в собрание. У них уже был ребеночек такой, лет 14, девочка, еще там. Потом еще народились детки, когда они стали членами нашей церкви. Ну, они смотрят, детей благословляют. И наших благословите, хорошо. Всех благословили, что были. Вот, и эту старшенькую тоже. А вот она, знаете, и в собрание ходит, и мир тянет. Там же подружки, друзья остались. И так вот несколько лет борьбы, и все-таки мир перетянул ее. Ушла она в мир. А потом как-то звонит мне: дядя Петя, побеседовать хочу. Ну, приходи. И вот она мне говорит: дядя Петя, вот почему так бывает? Вот у меня друзья в мире, мы вместе там в ресторане сидим, вместе пьем, вместе гуляем, все там. А вот только я захожу, они говорят друг другу: баптистка пришла, баптистка пришла. Дядя Петя, какая я баптистка? Я же такая, как они. А я ей говорю: слушай, тебя ж благословляли в церкви, тебя ж Богу отдали. Никогда тебя мир не признает своей. Никогда. Ты никогда не будешь счастлив в этом мире. Над тобой будут смеяться. Тебя не примут. Скорей иди в церковь. Вот твоя семья. Вот это твой дом. Ей плохо от того, что ее называют баптисткой. Но сопровождает благословение, которое в церкви вот помолились, которое ей дали. Братья и сестры, Аврааму Бог сказал, от тебя родится сын. И Авраам ходит, странствует по земле, не зная, что его ждет, вот веря в обещание Богу. Периодически Бог ему напоминает, Авраам ставит жертвенник и ходит дальше. И вот уже по возрасту дети не рождаются, и надежда пропадает. И однажды Бог очередной раз говорит, Авраам, я от тебя произведу. Авраам говорит, где наследник? Вот, Элизер у меня там, вот, или от кого я буду иметь вот это благословение? Все, мы уже старые стали. И Бог ему говорит, Авраам, будет у тебя сын. И вот рождается Исаак. Вот этот, которого они так давно ждали, о котором они столько мечтали, и вот они его растят, все надежды в нем, и когда он уже подрос, Бог ему сказал, Авраам, единственного твоего, которого ты любишь, возьми его, иди вот на гору Мориа, и там принеси его во всесожжение. Я до сих пор не понимаю, отказываюсь понимать чувства, переживания Авраама. И все-таки он берет и идет на эту гору. Братья, сестры, и вот я вопрос задаю, Господи, зачем тебе нужно было, во-первых, дождать лет таких, потом все-таки дать ребенка одного, и когда он уже подрос, сказать, принеси во всесожжение единственного твоего, которого ты любишь. Братья и сестры, так вот созвучно Иоанна 3,16. Пройдут века, и Бог однажды скажет, так возлюбил Бог мир, что отдал единственного своего, которого так любил, отдал его. Но прежде чем он его отдал, он Аврааму предложил, Авраам, попробуй, как это? Попробуй, возьми единственного твоего и принеси его во всесожжение. И Авраам пошел, и положил его на жертвенник, связал, и руку протянул, чтобы нож взять. И Бог сказал, Авраам, не надо. Вижу, что единственного твоего, которого ты любишь... Знаете, если бы у Авраама было 5 сыновей, и Бог сказал, Авраам, вот возьми Исаака и пойди принеси. Ну, можно было бы подумать, ну ладно, 4 еще осталось все-таки, да, одного... Хотя один все равно сын, но легче, все равно легче. А так одного. И Бог создал такую ситуацию, сложную для Авраама. И того сказал, принеси во всесожжение. И вот когда, возьми, говорит, вот овен запутался в рогами там в чаще. Возьми и его приносите на жертвенники. И Авраам с радостью вместе с Исааком приносит эту жертву. И Бог говорит, за то, что ты не пожалел единственного, за то, что ты совершил, он несовершенное уже назвал совершенным. Авраам, благословляя, благословлю тебя. А потом говорит, нет, Авраам, это мало. Не только тебя. Благословляя в тебе, благословлю все народы, которые будут, за то, что ты согласился сделать вот это дело. Вот оно, благословение. Вот Бог сказал, Авраам, благословляя, благословлю тебя. Но как оно досталось, это благословение? Через что прошел Авраам 3 дня пути и 3 ночи? Через что прошел Авраам? Какие это были скорби? Братья и сестры, вот у нас тоже бывают скорби. Я сколько раз слышу сетование, молитвы. Господи, ты забыл меня, ты оставил меня. Ты меня не слышишь, иногда можно слышать, я никому не нужен. Одного старца посетил на прошлой неделе, он мне говорит, если бы ты знал, что значит быть оставленным в уничижении. А его дети опекают, его посещают, и я из родственников тоже посещаю. А он смотрит на меня, если бы ты знал, что значит быть оставленным. Ах, а если бы как Аврааму. Бог сравнивает себя. Вот такой текст интересный. Книга Второзакония, я слышал, именно вот это место Писания, как рассказывал один брат. 32 глава, 11 стих. Чуть выше прочитаю. «Ибо часть Господа – народ Его». Вот так отождествляет Бог себя со своим народом. «Часть меня, – говорит Господь, – мой народ. Как орел вызывает гнездо свое, носится над птенцами своими, распростирает крылья свои, берет их и носит их на перьях своих, так Господь один водил его». Интересное сравнение. Орел, вот в этом мире животных съедают друг друга с животными. Даже насекомые, вот смотришь, жучок ползет, раз, напал на другого и съедает его. Все съедают. И даже вот, ну, лев, царь зверей, и то детенышей льва съедают, там гиен или еще кто-нибудь. А вот Бог сравнивает себя не с царем зверей, львом, а орел. Интересная птица. Парит высоко в небесах. Орел может видеть на расстоянии 8 километров мышку, бежащую на земле. Написано, очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Орел парит, и никто ему не страшен. Гнездо вьет на высокой скале. Никому туда не добраться. И вот высиживает мамаша птенцов своих. И вот вылупляются птенцы. Гнездо очень аккуратно свитое. Туда пух наложенный, чтобы тепло было птенцам. И вот они там растут. Носит корм орел. Вот, поймает зайца там или еще кого, порвет его. И клювики птенцам. Они рот открывают, кричат и быстро растут. И вот наступает момент, когда однажды мамаша начинает разрушать гнездо, начинает вытаскивать клювиком и выбрасывает. Выбрасывает часть гнезда, вот, веточки. И начинает ветер задувать, и пух начинает разлетаться, и птенцам холодно начинает быть. Что такое? А потом в один определенный момент орлица-мать берет вот так вот головой одним движением и сбрасывает из гнезда птенца. И он полетел вниз. Если бы он умел разговаривать, он бы сказал, «Мама, что ты делаешь? Я же сейчас разобьюсь!» Так это он неумело крылышками пытается вот махать, да, хлопать. А куда там? Летит, падает вниз. И все. И его неизбежная участь. Но в самую последнюю секунду подлетает орлица и раз его на крыло свое и поднимает, и опять его в гнездо. И птенец бы сказал, если бы говорил, «Мама, ты больше так, пожалуйста, не делай. Это ужасно страшно. И вообще такой стресс, я не могу прийти в себя». Ну вот она его опять покормит, он успокоится. И она опять только раз его из гнезда и полетел опять. Кричит, хлопает крыльями и падает. Летит, летит, и мамаша его только раз опять на крылышко свое, написано, носил на перьях своих, подхватывает и опять. А третий раз он уже дольше падает, уже он хлопает крылышками более умело, еще несколько раз, и птенец полетел. А потом он летает в небесах, парит и смотрит сверху на все, и наслаждается полетом. А если бы не сталкивала из гнезда его орлица, что бы было? Мама решила, ой, да ну жалко, как он кричит, бедный, сердце разрывается, та еще и гнездо разрушенное, холодно. Нет, нет, не буду. Пройдет еще несколько недель, птенец разжиреет, и никогда он больше не полетит. Никогда. Вот эти крылышки слабые, они его не поднимут. Никогда. Друзья, вот когда летит птенец, кричит от ужаса, что ты наделала, мама, я тебе не нужен, ты меня бросила. И не понимает, что мать учит его летать. Не понимает, что это благословение, благословение. Кричать от ужаса, охать и ахать, и думать, Господи, неужели ты меня оставил? А Бог учит молиться, Бог учит летать, подниматься выше над этим миром. Я помню момент в моей жизни на протяжении года. Это был очень тяжкий момент, когда болел мой маленький сынишка, у него был рак головного мозга, когда мне приходилось с ним больше, чем жене моей, быть в больнице, потому что маленькие детки были дома, вот, а нужно было постоянно быть в больнице. И вот там Бог меня учил летать. Часто я плакал и молился, и говорил, Господи, неужели ты не слышишь? Сколько раз совершали молитву с помазанием? Не раз. И вера была такая, что уверен был, вот читаю Слово Божие, зову братья, давайте помолимся. Совершали молитву, а ребенок не исцеляется. И мне казалось, неужели, Господи, ты меня оставил? Помню, после месячного пребывания в больнице, я из больницы выехал. Город Краснодар, огромный город. И я еду на машине, и как будто бы для меня не существует города. Ни машин, ни реклам. Ничего не существует, как будто бы я выше всего. И такое состояние блаженства. Меня ничего не искушает, мне это все абсолютно нипочем. Абсолютно. Настолько выше всего. Я знаю, что если сейчас смерть меня Господь заберет, у меня такое состояние поднятое, и я анализирую, еду, Господи, откуда у меня? Я этого раньше не знал. Я же не на общении был. Я же не где-то там с братьями. Я в больнице, я в такой нужде находился, в такой зависимости. И я начинаю понимать, вот откуда сила. Вот где мое благословение. Я вам скажу, друзья, я никогда не испытывал подобного в жизни моей, как после вот такого стесненного обстоятельства месяца мольбы, вопли к Богу день и ночь, и причем смотрел на страдания своего сына. Его нет, его забрал Господь к себе. Но для меня вот этот год, вот этот период остался как самым близким моментом общения с Богом. Это было великое благословение. И, может быть, подобно Аврааму, я говорил, Господи, где, когда? И не понимал, в чем заключается смысл этого благословения. Братья и сестры, и вот так вот, я уже сказал эту мысль, что однажды единственного своего Бог отдал на страдания. И Он отдал его. Он знал, что уже кто-то из людей пережил подобное, согласился. И благословение Авраама мы до сих пор испытываем на себе. А что это было? Что это значило? И когда Христос воскрес, Он сказал женщине, Мария, не прикасайся ко мне, я еще не восходил к Отцу. Иди, скажи братьям, уже не просто дети, ученики, братья, восхожу к Отцу моему и Отцу вашему. Богу моему и Богу вашему, единственный, которого любил, не пощадил. А сколько в этом крылось страданий и Бога Отца Небесного, когда Он смотрел, и Сына Его, а исход или следствие – огромное благословение. Поэтому, братья, сестры, кто сегодня страдает, страждет, кому трудно и тяжело, посмотрите хорошо и внимательно, что несет в себе это тяжело? Не понуждает ли оно вас почаще молиться, к Богу обращаться, ближе быть к Нему? А если в этом ропот, пересмотреть надо. Если сомнение в сердце, ох, почему или как, пересмотреть, подставит Бог крыло свое, подставит обязательно и поднимет опять в гнездышко и научит летать, сделает это в свое время. Еще один фрагмент благословения. Я хочу обратить внимание. Послание Ефесянам, 1 главе, 3 стих. Там написано, что Бог благословил нас в Иисусе Христе всяким благословением. Такое благословение общее для всех. Это прощение грехов, Это то, что мы с вами в церкви, общее для всех. То, что мы ожидаем пришествия Иисуса Христа, и то, что там на небе Бог нам приготовил места, это для всех Бог приготовил. Но есть еще одно благословение, друзья. Я уже частично сказал о нем. Вот как Иаков, мы сегодня вспоминали, да? Боролся. Боролся. И это была трудная борьба. Я не знаю детально как, но это была трудная борьба. И Господь говорит, отпусти меня. А Иаков сказал, не отпущу. До тех пор, пока не благословишь меня. Вот Иаков жаждал благословения. И хотя вот в его жизни нечестность была, вот, и брата обманул, да, первородство забрал, и благословение забрал. Но поиск чего был? Не овец забрать, благословение. И когда понял, что это не те пути, и встретился со Христом, и стада у него, и богатство у него, но истинное благословение, ухватился, не отпущу, пока не благословишь. Некоторые благословения, они борьбой достигаются. Они приходят в результате усилий, в результате трудностей изнутри. От чего-то надо отказаться, чем-то надо пренебречь, где-то надо себя растоптать, свое «я», чтобы иметь благословение. Вот я хочу прочитать один текст, вот вы послушайте внимательно. Петр пишет в своем послании такие слова. Это 3 глава, с 8 стиха. «Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренномудренны. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». Вот здесь еще один путь, еще один источник благословения, но он не просто достигается. Здесь написано, будьте единомысленны, не всегда это бывает легко. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Это тоже бывает непросто. Напротив, благословляйте. Вот меня кто-то обидел, а мне так больно, мне так трудно. И первая мысль работает, ну я тебе тоже скажу, я тебе покажу, кто ты. А Слово Божие говорит, благословляй. Забудь это все, оставь, помолись за него, пожелай ему добра, пойди навстречу, протяни первую руку. Как это трудно переступить через себя, растоптать свою ветхую адамовскую природу, которая в нас живет. А если хочешь наследовать благословение, сделай, помолись и сделай, и Господь поможет, и будешь иметь радость. Еще один источник благословения, записанный в книге пророка Малахии. Вы знаете там, Господь говорит, принесите десятины в дом мой. Это материальное служение. И Господь говорит, испытайте, не изолю ли благословение до избытка. Тоже, чтобы иметь благословение, испытайте Господа. Дайте Ему свои десятины. Материальное служение, жертвенность Господу. Вот, это тоже вопрос, который нужно иметь в виду. Что я делаю? Мое здоровье, мое время, средства, которые Бог дает. Насколько я стараюсь употребить для славы Божией? Если стараюсь, я знаю, друзья, тех людей, которые жертвуют. И как их Бог благословляет. Один брат вот у нас, ну, он работает там, полы шлифует, там паркет делает, такая вот работа его, вот. И я знаю, что он периодически жертвует бедным семьям. Вот. Сколько вот мне свидетельствовали, он нам окна в дом вставил, кто-то, говорит, крышу накрыл, кто-то, говорит, машину, ну, вот, помог резину купить, там, ремонтировать, ну, заработок есть. И он так старается, я не знаю, но думаю, 50% от заработка жертвовать. И на рынке человек продает наждачку, вот эту шкурку, которую шлифуют. И этот человек неверующий, у которого покупает Александр эту шкурку для работы, ему говорит однажды, слушай, я знаю, ну, несколько человек, которые занимаются этим делом. В зимний период только ты один покупаешь у меня, остальные без работы сидят. И вот он мне рассказывает, говорит, это Бог, это делает Бог. посылает благословение до избытка. Все сидят, а у меня всегда работа. Братья и сестры, испытать, и Господь благословит и поможет. Друзья, и последний текст благословения, который дает Бог, записанный в книге «Деяния апостолов», хочу прочитать вот такие слова. 3 глава, 26 стих. «Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его благословить вас». Братья и сестры, как хорошо! Бог послал благословить. Да еще и к первым. А в чем же заключается это благословение? Написано, «отвращая каждого от злых дел ваших». Итак, покайтесь и обратитесь, да придут времена отрады от лица Господа. Нам, я уже говорил, благословение – это все хорошо. Времена отрады. Времена отрады. А здесь так и написано. Бог послал Иисуса Христа благословить нас, отвращая каждого от злых дел наших. Если в нашей жизни, друзья, есть злые дела, плохие поступки, то Господь предлагает покаяться, и придут времена отрады, времена благословения. Пусть нас Господь благословит и поможет пользоваться Божьим благословением, в избытке радоваться и прославлять Его. Аминь.